Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице, дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 7 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, и не только для мужчин работаем. Как? Лучше? Хочется спросить вас. Вот с погодой сейчас. Ну, так-то оно получше, наверное. Понадежнее, почище, посвежее. У меня прогревался, натапливался салон. Ну, прям вот процентов, если взять весь путь из дома на работу, 100%. Процентов 80 пути он прогревался. И только после этого я с плюс 28 убрал на 21. О чем это говорит? Это нет. Нет, в первую очередь, конечно, хочется сказать о том, что климатическая установка автомобиля, в общем-то, не зимняя. Но нет, я вас умоляю, это Volvo. Ну, конечно, зимняя. Это страна, которая находится частично за полярным кругом. Конечно, зимняя. Нет, это все о том, что даже автомобили, даже механизмы и те имеют способность расслабляться. Расслабились, потому что просто расслабились. Подумали, что все, кранты зиме, не будет зимы никакой. Нет. При минус 9 сегодня ехали и мерзли оба, что характерно. Причем непонятно, кому было хуже. Да, рассказывайте, как у вас там с движением, потому что у нас это я имею в виду и минус 9. И то, что идет снежок, так и сыпется пыль. И то, что вот эта пыль потом превращается в небольшую кашицу на дорогах. Это, конечно, активизирует полчища снегоуборочной техники. Я ничего не имею против. Ну, обдали мне реагентами этими сыпучими, как из автомата по бокам. Ну, в конце концов, приспарковая тачка. Ну, жаль, конечно. Автомобиль хороший, динамичный, белый, шведский. Все у него нормально. Хороший интерьер, классные материалы. Двигатель, несмотря на 2 литра, приятно едет. 240 с лишним сил. Все у него хорошо. Вот только снегоуборочная техника наша и коммунальщики встретились. Ну, с другой стороны, ну что делать? С кем не бывает. Да, и еще раз хочу обратить ваше внимание. Вот это куда важнее, чем то, что они периодически будут обдавать сегодня вас реагентами. Это то, что их движение предсказать сложно. Я не говорю невозможно. Невозможного для нас с вами мало. Их движение предсказать сложно, потому что ведут они себя отвязно, так как если бы они были дальтониками. И они не видели, что проблесковые маячки на их крышах желтые, а вовсе не синие и не красные. Нет, они желтые, господа. И мы это уже много раз обсуждали с привлечением первоисточника, а именно правил дорожного движения. Нет у вас никакой такой возможности лихачить и отвязно вести себя через две сплошные, навстречку, под красные и все такое. Но они это делают. Я думаю, с молчаливого согласия правоохранителей. С молчаливого согласия. Те, знаю, как бы видят. И я думаю, что даже если обратиться к господам полицейским и скажут: ну да, конечно, это уже перебор. Хотя нет, вот где перебор. Вот это вот, конечно, да. Но это я к чему? Большой камень, и сегодня снова колонна прошла. Нас держали сначала, она откуда-то из Кремля выехала. Ну нет, я не знаю, откуда она выехала. Из-под моста, может быть, там она сидела. Ушла на Большой Каменный, думаю, сейчас догоню их, и они в конце Большого Каменного будут разворачиваться у дома на набережной. Справа дом на набережной, слева болотная. И вот здесь вот сразу заканчивается мост. Раздел, ну есть разделительная здесь. Двойная, сплошная, встречка, автомобили едут. Вариантов несколько. Дороги, ну, в общем-то, не сильно загружены пробками. Можно уйти под мост. Под мост уйти. И из-под моста сразу же выйти, как бы, да, заодно прочистить под мостом и пойти дальше уже обратно на Большой Каменный по направлению туда, в сторону Знаменки. Ну, можно так. Можно проехать еще 150 метров вперед и развернуться на светофоре. Ну, как бы на перекрестке, где светофор. Не обязательно даже ждать зеленой стрелки. Я готов здесь пойти на уступки и сказать вам: братцы, ну, да ладно, разворачивайтесь уже, как стоите, да, вот так приблизите и разворачивайтесь. Но это хотя бы перекресток, на котором люди привыкли включать повышенное внимание. Это перекресток, это такое место специально, где транспортные потоки пересекаются, и автомобили едут туда-сюда, справа-налево. Нормально, мы этого ожидаем. Но когда ты просто пилишь в сторону моста или просто пилишь по мосту, и тут вдруг перед тобой колонна, которая тупо разворачивается прямо перед тобой через двойную сплошную, у меня вопрос: за что, ребятки? За что вы с нами так? Полторы минуты дополнительные, и сделать все куда более безопасно, куда более логично и с большим уважением ко всем окружающим. Полторы минуты вопрос. И 150 метров. Но нет, они предпочитают быть, ну, вот такими факторами неожиданности, нежданчиками и угрожающими нашей жизни нежданчиками, ко всему прочему. Окей, ладно, хорошо. Спасибо, что сегодня не убили. На этом вам большое спасибо. Да, что это вообще у нас здесь было? Это у нас якобы было такое пробуждение, да? Да, да. Что-то как-то мало было и быстро закончилось. Нет, все, хватит. Не до пробуждения сейчас тема здесь была, серьезная.
В движении.
Если вы не обратили внимания, потому что если посчитать количество людей, убившихся об эту большую тяжелую технику, потому что эта большая тяжелая техника выполняла какой-то там регламент, да даже не выполняла, а все делала в соответствии. Ну, у нас такой регламент, нужна маленькая лампочка одна, да, и грязный за такой, да, весь в реагентах невидимый знак, типа «объезжай меня справа» или «объезжай меня слева». Ну, все, регламент выполнен. Ну, все, ну да, ну по МКАДу еду, ну да, в левой полосе. Ну да, рано утром, когда 120 все едут, а я в левой. Так, половинка на обочине, половина на левой полосе. Ну да. Ну, я же регламент-то не нарушаю. Извините, я же регламент-то не нарушаю. Так что ко мне какие вопросы? Да, слушаю, нет, не получилось у вас. 7373-948. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте, хватит брюзжать уже в конце концов. Сколько можно? Да, продвижение. Как едете? Где едете? Встретили уже снегоуборочную технику? Куда отправилась снегоуборочная техника? Как у вас с покрытием, с дорожным? Что с температурой окружающей среды? Да какие там регламенты, Соболь, как бы удивляется. Ну, не знаю. Вот такие регламенты. Какие-то есть, но точно. Они же действуют не в зоне такой вот своей внутренней свободы. Это свобода им до нас извне. Свобода двойных сплошных, красного света. Выезжать, подставлять свои ковши. Понимаете, в чем дело? Вот этот большой каменный, правда, сейчас автомобилей было не очень много, и люди заранее видели. Но эти парни на снегоуборочных вот этих своих автомобилях так делают всегда. Я дважды в день там проезжаю. И они так делают всегда, когда нет машин. Когда машины быстро едут, ну, когда машины есть, но пробки еще нет, быстро едут, они ровно так же разворачиваются, просто неожиданно. Ты идешь в сторону Большого Каменного, в сторону Кремля с Якиманки. Ну, идешь свои разрешенные 60, 70, 75. Едет техника по встречной полосе. И вдруг она начинает навстречку перед тобой разворачивать, прямо перед тобой, ковшами вот этими, боками своими. И иногда в пробке, когда уже пробка есть в сторону Кремля. Есть уже пробка, и он вот так, расталкивая автомобили, в наглую, показывая, что он, в общем-то, не стесняется и не опасается даже, если и заденет тебя. Так что лучше ты посторонись, в наглую. Вот. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро всем. И вам хорошего тоже. Дня.
Да, как пятница у вас там?
Морозный, хороший.
Хороший день. Снежка не хватает, нормального такого снежка.
Ну, так-то вот у нас, я еду, так вроде как есть.
Есть, ну ладно, да? Бог, ну ладно. Да, у нас здесь, понимаете, у нас просто здесь, ну, в центре, как бы, откуда ему взять?
А у нас в Москве, ну, я, нас в Москве все равно, как Зеленоградский, Москва, да, считается, хотя не особо-то мы считаем себя москвичами, но все равно. У вас же там, это, теплый пол по всей территории.
Ну, я вам скажу, что мы вам отвечаем взаимностью, мы не особо себя считаем зеленоградцами, поэтому тут у нас все нормально, паритет как раз.
Да, вы знаете, по поводу снегоуборки, ну ведь на самом деле, если так вот, есть такая пословица хорошая, Ведь при его, при массе носорога, это не его проблема.
Конечно.
Конечно. Поэтому, да, я вот их...
Но вы знаете, мне всегда казалось, что там, где вот эта масса носорога, там все остальное, зрение у него плохое, что там работает один закон. Закон водопоя. То есть там единственное правило, когда, типа, все договорились, вот когда мы пьем воду, мы тут особо никого не убиваем сразу у воды. Потому что, типа, это угроза всем, и хищникам, и травоядным. Но у нас-то законов чуть больше, и регламент у нас чуть шире, и установок у нас гораздо больше.
Да, еще про человеческое отношение можно сказать.
Ну это
вот
да.
Вот с человеческим отношением столкнулся сегодня с утра.
И что же это было?
Ой, еду, ну я рано просыпаюсь, у меня... утренняя тренировка, я в Новогорск туда еду, да, то есть по Машкинскому шоссе, вот этот круг «Очко дьявола», да, под Ленинградкой, где мега, да.
Да.
Вот,
а его так называют, ну, «Очко дьявола», да?
Да, и вы знаете...
Очко в смысле 21.
Ну, елочкой там все въезжают, 21. Ну, елочкой, да. Ну,
да.
То есть это уже, вот знаете, вот уже пожизненно, уже вот даже самые тупые поняли,
все
что
поняли,
туда
поняли, что нужно, нужно по очереди въезжать.
Да, ну вот все, да, неважно с какого тря, вот все туда въезжают елочкой, а от и до... Ну, господа, ну, молодой человек лет 20-21, ну, нет, 18, да, они сейчас все переростки, непонятно, сколько ему лет, на самом деле. Вот, прет, я прямо останавливаюсь, благо у меня тоже машина большая, он все-таки так чуть подиспугался все-таки ее, ну, это, задеть. Но я окошко открываю, говорю, говорю, дружище, ну, елочка, здесь все въезжают, елочка, говорю, понимаешь, по очереди... Феноменальный ответ у господа, у товарища был. Где такой знак?
Где такой знак? Нет,
Нет такого знака, я говорю. Ну, я, понимаете, разговаривать с ним бесполезно. Господа на каршеринговых автомобилях, вот мальчишки, девчонки, кто получил водительское удостоверение, нету там на свою личную машину. Люди, мы ездим по дорогам, не всегда по правилам, по дорогам, надо как-то вот, ну, товарищи...
Ну да, есть просто общее...
Это обращение.
Это называется общепринятые нормы. Так просто нет знака, ну, я думаю, не знаю, может и есть, но нет же знака, не висит у вас знак на ванной комнате или на туалете, помой руки после того, как сходил сюда, вот. В уборную посетил, вымой руки. Нет такого знака. Ну, нет знака такого, нет. Нет такого знака, скажи спасибо, когда тебе там что-то сделали. Или там, напортачил, извинись, принеси извинения. Принеси извинения, мразь! Вот напортачил, ну что-нибудь так, там, подрезал кого-то, или стал причиной какого-то дискомфорта для окружающих за рулем, мигни аварийкой. Нет знака такого тоже, мигни аварийкой, знака такого нет. Нет, и вообще не все регламентируется знаком. Нет знака даже, вы не поверите, молодые люди, которые сейчас в каршеринге, все это, нет знака «включи поворотник». Такого знака тоже нет. В принципе, ну, не все знаками регламентируется. А, ведут себя как охранники в «Пятерочке». Соболь, я не знаю, как... Да, в смысле, это про снегоуборщиков. А как? Нет, охранники в «Пятерочке» скромно стоят возле этого... возле банкомата, подпирая его, чтобы он не упал. Так вот скромненько стоят и не отсвечивают. Нет, эти наоборот. Эти ведут себя как охранники на каком-нибудь мероприятии, где есть какая-нибудь звезда, которую никто не знает. Никто не знает. И чтобы все все-таки окончательно поняли, что это звезда, у этой звезды есть 4 охранника. Эти охранники, они такие, может, когда-то они были спортивными, динамичными, быстрыми, такими классными парнями. Но теперь уже возраст, животы, все это, и все, что осталось, это рост и вес. Рост и вес есть у этих охранников. И затылки, переходящие сразу в спину. Такие, ну, затылок сразу, минуя шею, в плечи сразу. Вот такое все. И животы такие, и, ну и рост, конечно. Ну куда он денется? Вот, вот эти охранники ведут себя... Вот примерно, точнее, снегоуборщики наши ведут себя примерно как эти охранники. Они всячески пытаются показать, что это звезда, чтобы вы не думали там об этом, но это известная персона, это селебрити, ну и все остальное. Ладно, про движение. Смотрите, было 80 в самом начале программы, 1000 автомобилей. Сейчас 92 619, 28 400 каршеринга. И 48 км в час скорость движения в центр. 50 км в час скорость движения из центра. Если баллами посмотреть на то, что происходит в столице. Ну вот, на бальное исчисление. Ну, я не вижу. Ну, пока нормально. Ноль. Яндекс пишет ноль.
Моторы.
Что характерно, АМВД это ведь не поддержала идею взыскивать с вас, если вы скрутили что-нибудь на своем автомобиле. Ну, к примеру, пробег. К примеру, решили скрутить пробег. И МВД здесь выходит с пояснениями. Проблема скрученного пробега при продаже подержанных автомобилей не относится к сфере безопасности дорожного движения. Да. Ответственность за скручивание показаний одометра в достаточной мере урегулирована гражданским законодательством. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Почему она занимает такую позицию? Это вопрос. Почему МВД занимает такую позицию? Мне когда-то рассказывали... Ну, не знаю, давайте я не буду вам подсказывать. 7373948. 7373948. То есть налицо... Ну, смотрите, МВД — это структура какая? Министерство внутренних дел. Правильно? Министерство внутренних дел. В структуру МВД входят всевозможные... как они называются? Департаменты. Здесь же и ГИБДД. Здесь и ДПС, и полиция, и вот это вот все, следователь, там все на свете. В общем, эта структура, давайте скажем так, она правоохранительная. Правильно? Силовая и правоохранительная. Правоохранительная структура. Скручивание пробега, ну, насколько я понимаю, изменение истории автомобиля, а скручивание пробега — это то, с чем наше государство на международном уровне сейчас старается бороться изо всех сил, тем более в преддверии 75-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне. Это фальсификация истории. Мы как страна, мы как государство, мы как нация изо всех сил стараемся отстаивать правду, историческую правду. Мы взяли Берлин. Мы победили Гитлера, в основном. Мы одни из главных участников этой победы. Да, были союзники, но мы понесли самые тяжелые потери, и для нас война длилась дольше всего. Вот это все. Мы стараемся установить там правду, правду историческую, соблюсти, защищаем ее. То есть боремся с фальсификацией истории на самом высоком государственном уровне, международном. Что есть из себя представляет скрученный одометр? Скажите мне, пожалуйста, что это, если не фальсификация? Это фальсификация истории, но уже не исторической правды, а автомобильной правды. Фальсификация автомобильной истории. У автомобиля есть история, которая написана тысячами, десятками, сотнями тысяч километров на его одометре. Ну, помимо информации в документах о том, что он там обслуживался, у дилера, не у дилера. Это его история, летопись его. Мошенники, жулики. Пытаются исказить летопись, историю, занимаются фальсификацией в автомобиле. Есть орган, который, как мы решили, правоохранительный. Он правоохранительный, этот орган. Он охраняет нас с вами. Закон, следит за всем за этим. Это он приходит, этот орган, если у вас там что-то не так, ну, как нарушение какое-то, соседи шумят, к примеру. За это есть штрафы там. Шумят соседи, что-нибудь там. Ну, это этот орган, он охраняет право. Вот. И этот орган говорит, проблема скрученного пробега при продаже подержанных машин не относится к сфере безопасности дорожного движения. Вот. Это, значит, МВД. Причем, ладно бы ГИБДД. Ну, я понял, это государственная инспекция безопасности, там, что такое. Вот. Но это МВД, говорит, Министерство внутренней пресс-службы МВД. Не имеет отношения к сфере безопасности. Отношение к мошенничеству это имеет, хочу задать вам вопрос. Ну, к фальсификации это имеет отношение. К введению в заблуждение будущих покупателей это имеет отношение. Нет. Ну, наверное, тоже не имеет. 7373948. 7373948. Скажите, пожалуйста, вот какой бы смысл вы вложили вот в этот ответ? Ну, давайте попробуем понять его. То есть нам в МВД говорят, ну, в смысле, ну, они, конечно, мошенники, но это же не мешает автомобилю ехать, правильно? Так что все нормально. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Алексей, да, здравствуйте.
Да, я, в принципе, как бы согласен, что порядок надо наводить вот даже в этой отрасли, скажем, купли-продажи. Но, тем не менее, это не изменение, скажем так, геометрии машины, какие-то подвижных частей.
Ровно так же, нет, это не изменение, это ровно так же не изменение вашей личности, биологического вида, как поправочка какая-нибудь в вашем паспорте, правильно? Давайте пару букв исправим в вашем паспорте или год рождения. Ну, в паспорте, конечно, но да, это же не имеет отношения к вашей физиологии, вы останетесь тем же, у вас также руки, ноги, все, у вас кровь, там, мышцы сокращаются, все. Просто в паспорте поправим. Можем мы это сделать? Нет, не можем. Это будет преступление. Это даже не правонарушение, это преступление, фальсификация. Так и я говорю о фальсификации, это фальсификация. Нет, я еще раз говорю, там... Вопрос доказательства всего остального, какой, ну, насколько это все серьезно, это отдельно. Я сейчас не это даже рассматриваю. Меня заинтересовала реакция Министерства внутренних дел. Они говорят, да, это фальсификация, да, занимаются этим жулики, но поскольку это не имеет, в общем-то, влияния на безопасность движения, да и бог с ним. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да.
Я считаю, что вот это как бы можно приравнять к мошенничеству, правильно? И поэтому
я тоже так считаю. Я тоже так считаю. Поэтому, спасибо большое. Я поэтому и задаю вопрос. Как вы, ведь это же имеет смысл какой-то, правильно? Ну, в этом же есть какой-то смысл. В МВД заявили, что основной ущерб фальсифицированные, да, они признают, что данные фальсифицированы. Показания одометра наносят покупателю автомобиля. Но на безопасность дорожного движения и правоотношения в этой сфере такие действия не влияют. Понятно? То есть они говорят, да, ущерб, измененные показания одометра, наносят. Причем наносят они это добропорядочному гражданину, покупателю автомобиля. Ущерб наносят. То есть, смотрите, фальсификация, ущерб есть. Добропорядочный приобретатель имущества есть. Все это есть. Но на безопасность дорожного движения не влияет, так что, извините, вопросов у нас нет. Да, доброе утро, я слушаю. Но это же раз чудесно, согласитесь. Доброе утро.
Любимый, доброе утро.
Я вы вас молю.
Полидолу да. Начинаете да. Каждое утро.
Извините.
Тяжело, да. Но я понимаю, работа такая. Я думаю, да. Следующее, что в этом вопросе у наших властей нет способов учета, контроля и внимания.
А можно так и сказать? Вот так и сказать можно? Вот у нас нет учета, пока мы еще не научились, как это точно доказывать, и на этом основании, чтобы не нарушать...
Да ладно, учета, у них нет анализа, у них нет экспертного решения. Во всем мире это, об этом даже никто и не думает близко, чтобы что-то скручивать, прикручивать и так далее.
Ну, да. Нет, а можно так и сказать? Ребят, значит, мы считаем, что правонарушение, доказанное по косвенным признакам, не может быть поводом для таких серьезных взысканий, серьезных санкций, как вы предлагаете. Там до миллиона для юрлист, 300 тысяч для физиков, все остальное. Но доказать четко нельзя, поэтому мы считаем, что вы пока ученые поработаете, вот вы научные сотрудники институтов там всевозможных, дайте нам алгоритм доказательный. Доказательный алгоритм, порядок действий, который приведет к 100% вердикту. Да, вот этот самый техник, мастер-компьютерщик, совершил фальсификацию. То есть скрутил 134 564 километра вот с этого автомобиля. Пробега, скрутил. Дайте нам такой инструмент, который четко бы это показывал. И мы поддержим эту инициативу. Пока инструмента нет, извините, братцы. Мы все-таки правоохранительные. Право. А даже у правонарушителей есть право воспользоваться презумпцией невиновности. То есть его виновность нужно доказать. Пока что мы не можем этого делать четко. Ну вот нет таких. Можно так и сказать. Ну к чему вот эта вот история, что... Есть фальсификация, есть ущерб, который наносится мошенникам, человеку, приобретателю, добросовестному. Все это есть, но это не влияет на безопасность дорожного движения. И поэтому, в принципе, все нормально. Вы знаете, этот покойник со связанными руками, ногами, с кляпом во рту в багажнике автомобиля тоже, в общем-то, не очень влияет на безопасность дорожного движения. Не то, чтобы он сильно был фактором, затрудняющим безопасность дорожного движения. Он не создает пробки. Он не ездит по обочинам, он не вылетает навстречу, не заставляет автомобили уклоняться от него. Нет, это всего лишь труп в багажнике со связанными руками и следами пыток. Давайте не будем заниматься этим вопросом. Ну, в конце концов, ну что за фигня такая? Ну, это же на безопасность дорожного движения не влияет, так что, ну, о чем тут и говорить не о чем.
Моторы.
Так, значит, вот, еще из ГИБДД. Вы уж извините, сегодня пятница, и, вероятно, там пресс-служба всполошилась. Ребята, пятница впереди, давайте, нужно новостей подгенерировать. Столичная ГИБДД приняла решение отменить штрафы для водителей и должностных лиц Мосгортранса, ответственных за выпуск автобусов с праздничными световыми гирляндами на линию. Оказывается, вот эти электробусы, вы же обращали внимание, что вдруг... Вдруг какое-то световое пятно, нечто, что-то, ну, какое-то. Есть черные дыры, а есть, оказывается, белые дыры. Вот такая белая дыра движется по дороге, светится вся иллюминация. Оказывается, это электробусы и в праздничной иллюминации. И еще оказывается, что им были выписаны штрафы за что-то. Значит, Твиттер, госавтоинспекция. Прислушались к аргументам Мосгортранса и признали, что праздничная подсветка не влияет на безопасность движения. Вот посмотрите, я обращаю ваше внимание, что снова у нас здесь отсутствие влияния на безопасность движения. Там скрученный пробег не влияет, здесь праздничная иллюминация. Миллиард лампочек на электробусе, и вот это световое пятно все пилит. Вот. Но это не влияет на безопасность дорожного движения. Также в микроблоге сообщается, что в следующий раз количество украшенных гирляндами автобусов на этом основании, что не влияет никак на безопасность движения, увеличит вдвое. А если вдвое увеличит, может, это начнет влиять? Давайте экспертизу проведем. Я не знаю, но вот точно совершенно внимание, как бы, помимо твоей воли, всегда перепрыгивает на дороге вот на это светящееся, потому что оно, ну, оно доминирует, освещение этого электробуса доминирует над всеми остальными огнями уличного освещения, домов, автомобилей и все остальное. Ну, в общем, вот, Московский транспорт пишет у себя в Твиттере: «Вы переживали за гирлянды? Мы тоже». Так вот, вопрос снят, штрафы аннулированы. Спасибо коллегам из ГИБДД за понимание и внимание к аргументам нашим и производителей электробусов. Общий вердикт: на ДТП подсветка точно не влияет. Ну и хорошо. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, да, Роман. А я бы не согласился с этим, на самом деле. Вот,
а вас никто и не спрашивал, понятно?
Ну, это однозначно, да, это однозначно. Вот знаете, вот есть два места вот в этом, как его, в Москве, вот где постоянно происходят аварии, да? Угу. И все это влияет только из-за подсветки. Вот когда вот выезжаешь, только Волоколамку проехал, и перед тобой вот Крокус, да, Крокус-Сити.
Угу. Ну да.
Здесь всегда, вот-вот-вот, на МКАДе, здесь всегда, вот когда... Это вот пожизненно на внешней стороне МКАД, каждый день по несколько аварий. И только из-за того, что тебе прям в лицо лупят вот эти вот огромные телевизоры. Mm-hmm. И люди волей-неволей отвлекаются. Я сам однажды, знаете где? В Шереметьево. Въезд в Шереметьево, знаете, вот огромное светящееся...
На гостинице висит там.
Да, и я еду, и вот уже в терминал Д, вот уже все, в Д заезжать. Вот, и вот эти пластик, хорошо, пластиковый столбик, да, и тут такая яркая реклама, там, Audi, по-моему, была, ну, какой-то машины, не помню, и вот она так в глаза саданула, вот прям, я прям, оп, и в этот пластиковый столбик, вот, ну чуть-чуть так уперся, вот, я считаю, что вот с этим, ну, вот с такой явно выраженной, бьющей в глаза вот рекламой, и вот эти те же автобусы, ну, представьте, вот это чудовище выезжает из-за угла на тебя, да, вот это полностью светящееся, вот, волей-неволей, ну, ты голову отвернешь, и оп, ты можешь отвлечься. Поэтому надо как-то это все-таки в какие-то рамки делать, чтобы это не в глаза било. Как-то это вот регулировать такие вещи надо, на самом деле. Я понимаю, что Мосгортранс это сейчас... Попробуй, кто пикнет против Лексутова и всех остальных. Но
вы понимаете, я думаю, что проблема-то была даже не столько в том, что там отвлекает, не отвлекает, а в том, что это не соответствует регламенту. То есть по регламенту нет у этого, у этих электробусов вот такой, таких огней. Они не устанавливаются на заводе, и это нештатные огни. Но кто вас спрашивать будет? Вам сказали, не влияет. Значит, не влияет. Может быть, вы не услышали вердикт ГИБДД. Это не влияет. Скрученный пробег не влияет. А что влияет? А плюс 20 влияет. Вот плюс 10 к разрешенной скорости не влияет. А плюс 20 уже влияет. Вот мы к этому вопросу и перейдем. Уже Не первый глава правительства уже высказывает свое мнение. Мы помним, что у Дмитрия Анатольевича мнение было однозначное. Нельзя плюс 10 менять, плюс 20 менять на плюс 10. Потому что он сам попал в ДТП когда-то, я не знаю. Ну, может быть, вы помните фильм с Арнольдом Шварценеггером «Вспомнить все»? Там мы плантировали людям в сознание воспоминания на такой глубокий уровень подсознательный, что они становились их собственными воспоминаниями. И ты вспоминаешь это, как будто бы это событие происходило с тобой. Ты клянешься, что было со мной, а не было на самом деле. Но твое сознание делает, играет с тобой такую шутку. Оно говорит, было, точно. Вот смотри, в нюансах во всех помнишь. Но ты же помнишь это? Ну как ты можешь это помнить во всех нюансах и вот таких деталях, если этого не было? Значит, это было. Вот. Поэтому Бог его знает. Было, не было. Но сознание и воспоминания диктуют вот это правило, что было. Значит, какое-то ДТП было у Дмитрия Анатольевича, которое произошло именно из-за резкой смены разрешенной скорости. Знаки стояли. Сначала один, потом второй, потом резко оттормаживаться. Сзади кто-то не рассчитал. Хрязь, бах, ДТП, все. Давай разойдемся, 5000, давай сюда. Не будем ждать ГИБДД, Европротокол. Ну и все вот это вот такое. Так что было. И вот уже второй глава правительства высказывается по этому поводу. Где? Где? Он что-то через минуту.
Моторы.
635, 127 тысяч автомобилей, 28 600 каршеринга, такси ровно в два раза меньше, почти в два, ну, более чем в два. 13 212 автомобилей. Итак, Шамиль-то спрашивает, вас раздражают автомобилисты, которые подъезжают на заправку, а бак у них с другой стороны? Ну, в смысле, как они подъезжают? Не знаю. Ну, как вам сказать, раздражает всегда то, что мешает. Ну, правильно? Ну, муха почему раздражает? Потому что назойливая. Вас раздражает муха, когда вы сидите за столом письменным, сзади у вас окно, и на окне сидит муха. И она вас не раздражает, правильно? А когда начинает ухо, вот возле уха вашего, или по столу начинает ерзать. Что это раздражает? То есть, когда не мешает, не раздражает. Когда мешает, раздражает. Поэтому, если он подъехал к соседней там колонке куда-то там где-то и стал либо против шерсти, то есть навстречу въехал, потому что бак с другой стороны, либо встал, так и пытается тянуть шланг этот. Нет, не раздражает. Если я стою по ходу движения, а он въехал мне в лицо, стоит навстречу, ну, тоже не раздражает, если он заправится раньше и уедет. А если я заправлюсь раньше... Ну, так мне пофиг, стоит он ко мне мордой или стоит он ко мне задом. Ну, в смысле, он же все равно будет мне мешать. Поэтому, я не знаю, у меня сложно сказать. Нет, наверное, все-таки. Ну, то есть, меня будет раздражать любой, кто будет мне мешать. Стоит он по шерсти, по ходу движения, против движения. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, доброе. Всем, Роман, доброе утро.
Да, доброе.
Вот третий вопросик появился по ходу вашего комментария.
Да.
Первый, значит, смотрите, по штрафам 3000 в 6 раз увеличили. Угу. За 20 километров превышения, да?
Еще пока не увеличили. Это же вот как раз Мишустин против этого и выступает.
Да, собирается. А, значит, за 60 километров там меньше, чем в полраза получается увеличили. С 3 до 5 тысяч, да?
Да.
То есть получается за 20 километров более опасное превышение скорости, чем на 60.
Давайте подумаем, что это значит. Нам пытаются таким образом иносказательно сообщить, что, в общем-то, ребятки, любое нарушение – это одинаково плохо. Правильно. И будешь платить за него либо много, либо чуть-чуть больше.
Ну, нужно же по степени опасности ставить как-то. То есть мажор несется 60 километров, ему, пожалуйста, там 5 тысяч, которые ничего не влияют. И человек-пенсионер, который там превысил, знак, допустим, не заметил даже, ему тоже 3 тысячи прилетает. Ладно, хорошо, следующий вопрос. В Японии автобусы, я уже писал, да, не автобусы, а грузовики ночью. Это как-то новогодняя елка все.
Ну, да.
И никому это ничего не мешает.
Ну, в Штатах.
И езжу я и по... Ну, в Штатах, да. И езжу я и по МКАДу, мимо Крокуса, и в Шереметьево тоже. Ну, конечно, в Шереметьево там ярковато, да.
Да нет,
ну,
там активист разбудился именно за коник. Вот, ну, в смысле того, что это не соответствует регламенту техническому, такое освещение. У этих хорошо. Автобусов есть головной свет, там, фонари задние, и типа все. А оно светится, хотелось выеживаться.
Не знаю, пусть будет праздник, пусть будет хорошо, весело.
Да, давайте.
Вот. И третье, наконец, вот, по заправочке. Да? Смотрите, сейчас на «Газпромнефти» запретили заправку как бы с другой стороны приезжать. Mm-hmm. А у нас, наверное, 78% машин с правой стороны лючок расположен.
Mm-hmm.
И вот все выстраиваются, получается, в очередь, а левая сторона свободна. Хотя шланги дотягиваются, и никакой проблемы от этого не возникает.
Ну да.
Вот такие три вопроса хотел бы...
Я вас понял. Ну, с другой стороны... я же уже сказал, не раздражает. Такое принципиальное отношение к схеме движения на территории автозаправочного комплекса, оно, в принципе, тоже понятно. Потому что любой элемент хаоса, а когда вы начинаете въезжать против шерсти, это как бы дополняет вот это неразберихи в том, что происходит. Это повышенная опасность того, что случится какой-нибудь ДТП. Там что-то случится. А им на самом деле на ваше имущество плевать, этим руководство автозаправочного комплекса. Вся штука в том, что вы просто заблокируете подъезд к нескольким колонкам, и они просто тупо не будут получать деньги в это время. Поэтому им хотелось бы, чтобы парадок был. Парадочек, чтобы был везде, чтобы... В смысле, они такие классные, хотели бы порядка. Им хотелось бы просто, чтобы подъезд к колонкам был всегда свободен, чтобы поток денег... не истончался. Чтобы он шел вот такой струей уверенный, чтобы он шел, этот поток денег. И поэтому, наверное, поэтому. Так вот, давайте к Мишустину. Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложение Минюста об административных правонарушениях. Новый КОАП, уже якобы проект готов, его уже якобы можно даже почитать. Сейчас, секундочку, я открою. Посмотрим. В проекте нового КОАП включили... Да, нет, это не проект, это просто предложение. Но кто-то его уже читал, этот проект, даже. Предусматривает повышение штрафов. Как вы справедливо уже заметили, действительно значительное повышение. То есть за превышение скорости на 20-40 3 тысячи рублей вместо 500. 40-60 километров – это 4 тысячи. И более 60 – это 5 тысяч рублей, соответственно. За повторное превышение штраф... 10 тысяч рублей или лишение прав на год. То есть тут не только повышение стоимости штрафов, но еще и ужесточение санкций. Цитата главы правительства. При разработке нового кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тысяч рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплаты, чтобы настолько увеличивать штрафы. С одной стороны. С другой стороны, если вы планируете увязывать размер зарплаты с размерами штрафов, то, в общем-то, должна вырасти зарплата, и тогда увеличим штрафы. Тогда, в общем-то, эффективность этих штрафов будет снижена и сведена практически к нулю. Потому что это будет то же самое. К примеру, у вас резко подскочили зарплаты. Резко выросли зарплаты. И для вас 500 рублей сейчас... Это 3 тысячи потом. Или для вас потом, в будущем, когда у вас вдруг несказанно выросли зарплаты. 3 тысячи все равно, что сейчас 500 рублей. И в результате, где педагогика? Никакой педагогики, нет, не получается ее. Потому что вы снова готовы платить кучу штрафов, а с 50% скидкой так 1500, а не 3, правильно? 1500. И в результате эффективность повышения... Она нивелируется. То есть в чем смысл драконовских мер? В том, что они драконовские. В том, что они чрезвычайно болезненные, господин Михаил Мишустин. В этом смысл драконовских мер. Если драконовские меры больше похожи на дружеское похлопывание по плечу, но эффективность их значительно будет ниже. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро.
Доброе.
Алексей, Москва.
Алексей.
Я очень рад, что я с вами это утро встречаю.
Вы не представляете, как.
По поводу, у меня два момента, знаете, вот первый такой момент, пока не забыл, давно хотел вас это уточнить и никак не посмотрел в интернете. Вот почему на МКАДе сейчас висят, такие информационные указатели, в случае ДТП съезжать на обочину.
Угу.
Это противоречит правилам. Вот это вот такой первый момент. Действительно это так, может быть, что-то вы слышали и знаете об этом.
Точно сейчас не скажу, но я точно знаю, что в некоторых правилах и в некоторых запрещениях существует такое понятие, как чрезвычайная ситуация. То есть нельзя вообще-то, но в случае чрезвычайной ситуации можно. Поэтому я думаю, что, может быть, ДТП приравнено в данном случае к чрезвычайной ситуации, и тогда можно. Если у вас будут документы, подтверждающие, что вы не просто так съехали на обочину, а в результате чрезвычайной ситуации, тогда вы не попадаете под действие запрета, и штрафа, соответственно, на обочину. Наверное, я так думаю.
Роман, еще такой момент по поводу повышения штрафов. Конечно, их можно повышать до бесконечности, эти штрафы, да, но лишь бы это влияло на безопасность дорожного движения. Я, например, как водитель, я каждый день за рулем, я, например, не вижу, что у нас что-то поменялось для тех людей, кто и раньше нарушал. Вот, например, у нас остались шашечники, да, у нас остались обочечники. То есть у нас, ну, то есть культуры все равно у нас нету. И как-то вот эту культуру, мне кажется, штрафами не привить. Ну, не привить к нам. Ну, вот, например, я культурный водитель, ну, себя таким считаю. То есть я не нарушаю. Ну, за исключением редких случаев, когда, ну, прям действительно что-то там вступил, там, ну, запутался и не увидел. Вот, ну, вот надо в первую очередь вот бороться, мне кажется, вот с такими явными нарушителями. То есть вот как-то, не знаю.
Но,
вот...
Надо, но, с другой стороны, бороться же нужно как? Не на татами их вызывать, а бороться мерами и методами. Ну, а штраф это один из методов и одна из мер. Ну, борьбы такой, потому что, ну, как бороться? Можно, конечно, как-то... Иначе, пропускать их через взвод солдат, которые будут лупить их прикладами. Давай, пропусы через коридор. Так. Но пока мы к этому не пришли. Я давно, на самом деле, кстати говоря, предлагал ввести такую норму наказания, как телесное воздействие. Пороть, проще говоря, пороть. Здесь сразу решается много вопросов. Во-первых, вопрос социальный, то есть человек будет как бы понижен в социальном статусе, потому что мы будем делать это публично на Васильевском спуске. Вот. Потом будет решен вопрос с недопуском такого к управлению гражданина на какое-то время. Ну, пока будет лечить эти ягодицы свои. Ну, а в-третьих, само взыскание. То есть это больно, это стыдно, это неудобно, и потом еще и за рулем не сможешь сидеть. Ну, хорошо же. Смотрите, пороть я предлагаю. Конечно, нужно только определить круг этих правонарушений, за которые мы будем это делать. Так вот, давайте же к цитате премьер-министра. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы. Здесь больше я вижу желание понравиться нового премьер-министра народу своему подопечному, чем, ну, как действительно фактического смысла. Потому что, ну, это не имеет смысла. Не имеет смысла. Как не имеет смысла повышение, кратное повышение стоимости сигарет. Мы хотим побороть, допустим, это зло, курение. Мы хотим его побороть. И мы начинаем увеличивать стоимость сигарет, правильно? Как это там, Европа делает. К примеру, 10 евро за пачку сигарет нормально, там, в той же Франции. 10 евро, ребят, 10 евро. Посчитайте, сколько это. 700, сколько-то там рублей. Вот. Но при этом мы говорим, знаете, давайте повысим и уровень зарплат тоже. Значительно повысим уровень зарплат. В 3 раза. В 3 раза повысим стоимость сигарет и в 3 раза уровень зарплат. Ну что, народ меньше курить станет? Ну нет, ну потому что это не драконовская мера, это не больно, ну, в смысле, с точки зрения финансов. Поэтому и здесь как бы. Но, с другой стороны, желание понравиться, когда ты новый руководитель, и ты хочешь создать лояльное отношение к себе, то есть преданное, хочешь занять позицию, такую позитивную позицию. Но ты хочешь понравиться, это нормально, все так делают, и все так хотят. Ну это ничего. Но есть ведь еще слова. Предложение о повышении штрафов нужно рассматривать с учетом уровня платежеспособности населения, а не просто кратно увеличивать их размеры. Цитата. Работа правительства – это решение проблем людей, а не формализм. Мне кажется, что именно мнение граждан в этом смысле – главный индикатор нашей деятельности. Все, граждане, давайте, вам разрешили. Вот, ну, сейчас аж целый премьер-министр говорит – мнение граждан в этом смысле – главный индикатор нашей деятельности. Скажите мне, пожалуйста, что будет больно, но не слишком. Ну вот давайте сейчас мы найдем такую сумму и напишем. Я прокричу отсюда громко, чтобы до Белого дома это было слышно, эту сумму, и нас услышат там. Доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот он говорит, мнение граждан в этом смысле – главный индикатор. То есть вам предложено... Нам предложено самим себе выбрать наказание. Такое, чтобы было болезненным, но при этом не слишком пороговым таким, что прям совсем жесть какая-то. Вот, ну, давайте, предположим. Нет, ну, не хотите. Сейчас 500 рублей, и они не работают. Очевидно, 500 рублей не работают. 3000, очевидно, это повышение во сколько? В 6 раз. Зарплаты в 6 раз не выросли, говорит Мишустин, как бы, ну, так вот, проводя немножко социальную линию в этом своем тезисе. Зарплаты так не выросли. Хорошо, пусть не в 6 раз. Ну, назначите сами себе наказание. Ну, что, вот, ну, не 500, ну и не 3, а что? 1500. Доброе утро. Слушаю.
Здравствуйте.
Да, доброе.
Я вот, например, если мнение народа интересует, я вот, например, против. Я оставил бы еще как есть на пару лет, а там дальше можно посмотреть.
А я бы вообще отменил.
Ну, нет, ну отменить это, 500 рублей и так достаточно.
Да нафиг, ну никакие не 500, ну никакие не 500, 250. Ну кто же 500 платит? 500 ну, платит только ленивый, да. 250. А что такое 250? Ну что такое 250?
Ну а если сейчас вот посмотрите на дорожную обстановку в Москве по сравнению с тем, что было 15 лет назад, все стали более-менее ездить по правилам, и никто практически не гоняет. Поэтому вы зря так говорите, что надо глобально.
А вы говорите, ну вы связываете это с чем?
То, что... камер много и штрафы.
Камер много и штрафы. Все, все, я понял. Ну, то есть не может быть такого, что это просто процесс эволюции водительской культуры. Потому что как бы водители эволюционируют в культуре
взаимоотношений. Эволюционируют из-за того, что вот...
Но камеры и штрафы помогают. И, штрафы, да. И тогда это полезно. А 250 не работает. Вы сами себе противоречите. Вы говорите, давайте нет, пусть будут неработающие. Ну, кому достаточно? Нет, ну, конечно, недостаточно. 250. Я зашел в здание в наше. Я сейчас зашел в здание. Взял себе брокколи, куриную, из птицы, написано. Какой, ну, что из воробьев. Котлету. Ну, не указано, какая птица. Какая-то птица. Котлета. Еще, как говорится, салатик. И заплатил 270 или 280. В холодильнике просто вот эта вот такая еда, которая в контейнерах, в холодильнике, готовая стоит. Пришел в микроволновочке, чик, разогрел. То есть, в общем-то, это перекус. Перекус утренний. Но что это за взыскание такое? Это болезненно? Нет, не болезненно. Но тогда почему это должно работать? Не должно. Ну, как это можно назвать эффективным, если это легкий перекус утренний? Штраф, легкий перекус. Скажите какому-нибудь, я не знаю, немцу или австрийцу, что для него превышение скорости, а на самом деле, в общем-то, превышение скорости, это одна из главных, не соблюдение скоростного режима, это одна из главных причин аварийности и гибели людей на дорогах. Это превышение скоростного режима. Что превышение скорости тебе будет стоить, как сэндвич какой-нибудь с чаем. Но он скажет, елки, так а в чем смысл-то? А смысл-то? Почему я должен бояться этого превышения? Почему я должен его бояться? Что здесь страшного-то? Ну, ладно, хорошо. Да, слушаю, доброе утро, здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро, Роман, Игорь меня зовут.
Игорь, ну вот давайте поможем Мишустину. Он говорит, народ, граждане должны сами, это индикатор деятельности, все. Давайте решим.
Ну, смотрите, с одной стороны, конечно, надо какую-то... ну, строгую меру вводить, чтобы народ принуждать к соблюдению правил. Тут есть своя правда. А с другой стороны, вот живой пример. Был на конмедводах в санатории и общался с персоналом, ну, там, в процессе нахождения. Женщина, массажист, получает 18
рублей. А, ну, я зарплату. Знаю, 8 и 12. В том регионе нормальная зарплата, кстати, даже выше среднего чуть-чуть.
18. Супруг работает в санатории МВД, получает 14 тысяч рублей зарплату. Да. А сына лишили прав за пьянку.
Ну, да.
Штраф 30 тысяч.
Ну да.
Ну, чтобы заплатить, как бы, ну, чтобы сдать права, надо заплатить штраф. То есть штраф это две зарплаты мужа. Ну, вот его лишили уже год назад, он до сих пор в ГАИ не отнес свои права, потому что нет денег просто заплатить
этот штраф. Ну, вы скажете, когда они потом наскребут деньги, когда сын будет видеть, чего это стоило всей семье, он в следующий раз подумает, прежде чем пьяным сесть за руль.
Ну, конечно.
Ну, конечно, подумай. Так в этом-то и смысл. Вот в этом-то и смысл, чтобы это было так дискомфортно и так неприятно, чтобы в следующий раз ты вспомнил это. Ты вспомнил это ощущение. Ты вспомнил, как ты собирал эти деньги, копил, отказывал себе, еще что такое. Чтобы ты вспомнил. Но это пьянка. И здесь должно быть так, что это должно быть так болезненно, чтобы прямо вот, мама дорогая, это пьянка. Но когда речь идет о превышении, на те же, о самом массовом, между прочим, превышении, у нас самое массовое превышение, это как раз вот это на величину от 20 до 40 км в час. Самым массовым. Здесь нужно найти какую-то середину. 3000, прям вот вы говорите слишком. 500 рублей, нифига не работает. Вы спросите меня, а как это ты решил, что не работает? Ну, так что это самое массовое нарушение, как говорили мне очевидцы, которые были в ситуационном центре ЦОДД, где отмечены штрафы вот эти вот по 20 плюс километров в час. Так они фиксируются со скоростью автоматной очереди. Вот так вот они летят просто с невероятной скоростью, эти штрафы фиксируются. Ну, поймите, это значит не работает. Это не значит не работает. Я все равно не могу добиться от вас какого-то понимания. Вот что будет с одной стороны наукой, а с другой стороны выполнить желание господина Мишустина все-таки учесть мнение людей, которые все еще не получают зарплаты в 6 раз больше, чем сейчас. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро. Еще раз я, на удивление, второй раз дозвонился. Вот прям кипит по поводу, не хочу с вами согласиться.
Давайте.
Мишустин, да?
Я вот тоже не хочу, чтобы вы соглашались. Значит, если мы все будем соглашаться вот, здесь, что вот будет? Смотрите. Согласен, согласен. Нет, я больше согласен. Нет, я больше согласен.
Он давайте. Совершенно верно сказал, что верно. Еще не достигли. Да.
Не достигли.
Я вот согласен. У меня зарплата, да? Ну, я там пенсионер, работаю охранник.
Да.
14 тысяч, да? Угу. Если у меня сделают 240 тысяч, я согласен платить штраф и 5, и 10.
Скажите, это вот у меня, вот можно вопрос? Ну, просто вопрос. Скажите, вот обратите внимание, во всем этом разговоре нашем мы еще пока что ни разу не прибегли к вот какому приему. А этот прием предельно простой. Скажите, а в принципе быть в этом смысле законопослушным гражданином невозможно? Ну вот невозможно так, чтобы не получать штрафы, жить?
Ну,
в движении.
Вот именно что. Вот я еду по Ленинградке, да?
Да.
Часто езжу на работу.
Да.
Ну, тут сделано так все, чтобы у тебя отнимали... Мне кажется, я пешком пойду, и все равно мне придется штраф.
Нет, это не то. Нет, значит, если пешком пойдете по дороге, ну, по проезжей части, то вам придет, конечно, штраф. В смысле, ну, что-то придет. Или КамАЗ сзади придет, или штраф. Вот. Поймите. То есть... Я могу о себе говорить. Можно я о себе буду? Я не могу забраться в вашу черепную коробку, и это, кстати говоря, очень хорошо. Я могу о себе говорить. Вот я предельно точно, абсолютно железобетонно знаю, за что я плачу штрафы. Вот когда они приходят... Они приходят мне. Ну, несмотря на то, что автомобили тестовые, но я же документы оформляю, все, автомобиль на этот период значится за мной. И все штрафы, которые он получает, они приходят мне. Я их оплачиваю, все эти штрафы. Если пресс-служба представительства расторопная, то я успеваю платить их со скидкой. Если не расторопная, то плачу полную сумму штраф. Вот. И я совершенно точно по каждому из них, за редким-редким исключением, я понимаю, за что я плачу. И я понимаю, что в тот момент, когда я управлял автомобилем таким образом, что в результате пришел штраф, вот в тот момент я тоже понимал, что это может быть штраф. Почему я это понимал? Потому что я иду на пределе. Ну, у меня штрафы только за скорость. Потому что я иду на пределе. Почему я иду на пределе? Потому что я иду со скоростью потока. Потому что поток так идет. Ну, он стремится к этому. Поток стремится, мы как Джек Рассел, которого почему-то хозяйка не отпустила с поводка. А он сидел дома, бедолага, 2 дня. Его вывели на улицу. И он выбирает весь поводок. Он будет душить себя на задних лапах, стоять, тянуть поводок, но он хочет свободы. Вот это мы все. Он как Джек Рассел, выбирающий весь поводок. Мы выбираем всю разрешенную и уже неразрешенную, но не штрафуемую скорость и идем по верхней границе, по верхней границе. И поэтому, когда это принцип твой водительский, то ты должен быть готовым к тому, что ты где-то отвлекся, где-то задумался, где-то еще что-то, где-то тебя нервировал чувак, впереди ехал не 80, как ты, а 75, и ты его начал обгонять, а чтобы его обогнать, тебе надо разогнаться до 85 там, или до 90, чтобы обойти его, успеть. Ты разгоняешься, попадаешь под камеру, то есть ты к этому готов. Вот. И я совершенно железно понимаю, что ни одного штрафа у меня не будет, если я просто изменю свое поведение. Я просто изменю свое поведение. Я буду ехать не по верхней границе, а по серединке разрешенного нештрафуемого зазора. При знаке 60 я буду 70 ехать, а не 80. При знаке 80 я буду ехать 90, а не 100. И все. Я не получу ни одного штрафа. Ни одного. А почему я так не делаю? Сейчас, почему я так не делаю? Читай пункт номер 1. Потому что... Ну, типа 250 рублей. Ну, как бы, ну ладно, ну, заплачу. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Доброе утро, радио?
В каком-то смысле, да, моторы.
Доброе утро.
Доброе.
Вот вы понимаете, хотелось бы сказать всем нарушителям, ну, ребята, не нарушайте. Это как бы Нарушаете, да. Платите. Мне, например, проще и приятнее, когда всех уравняли перед камерами. И нет там, кто там что-то может порешать, кто-то где-то, как бы так сказать. Частично нет неприкасаемых, да?
Ну да.
Но слегка подвешивают, у нас все время подводят, как бы, все к Европе. Ну так сделайте все как в Европе, тот же самый Мишустин. Не с того не начинай, не со штрафов, а с уровня жизни, дорог, чиновников своих. Тогда будет все нормально, и культура будет. Вы сами сначала культуру научитесь ездить, потом будете...
Нет, так он же и говорит, что у нас зарплаты не такие большие, как вы планируете ввести штрафы. Поэтому надо штрафы чуть поумерить. Но обратите внимание, что мы так и не вывели с вами какой-то цифры. Таким образом, показывая нашему новому премьер-министру, что имеет дело с гражданами в этом смысле, не очень правильно. Ибо сформулированного четкого ответа он никогда и не получит. Вот он вам говорит, в этом смысле главный индикатор нашей деятельности – мнение граждан. Я спрашиваю, граждане, по-вашему, если 3000 – это много, а 500 не работают, тогда что для вас будет все-таки штрафом педагогическим, вот таким, несущим педагогический смысл и заряд? Вот. Но при этом не болезненно с точки зрения того, что это прям вот вообще капец как разорительно, вы столько денег не получаете. И я не услышал ни одной цифры вообще. Вы ни разу об этом не сказали. Вот видите, как с нами иметь дело. Ну как? Ну невозможно. Ты это вот так вот подумаешь, потом возьмешь и примешь, как сам хочешь, закон. Правильно?
Моторы. В движении.
Вот оно какое, 175 тысяч автомобилей. В начале часа их было 80 баллов. В Москве сейчас всего лишь один.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, и это хорошо. 7 февраля на календаре. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь всего лишь лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. тысяч без 800 автомобилей, 199 200 автомобилей сейчас в столице. Скорость движения в центр упала до 36, из центра 47 километров в час. 408 согласованных, 93 несогласованных. Перекрытие 28 600, каршеринга 17 100, такси. И у вас чрезвычайно важная информация, я это чувствую буквально. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро. На дороге было все нормально, все хорошо. Но чуточку хочу вернуться вот к вашему рассуждению. Да. Смотрите, 300 рублей завтрак, да? Угу. 5 раз в неделю, это 1500 на месяц умножаем. А дальше сельского жителя берем, который возит там продукты.
Ну, что-то, ясно, да? Дело, что он завтраки не покупает себе. Ну, понятно.
Москва — это не вся Россия.
Ну, да,
вот.
Нет, я согласен.
И он там кефиром или тормозок из дома взявший, да? Угу. И вот вам вот эта вот разница, соотношение 3000, для которых там для Москвы это пустяк,
нет,
да?
Нет, это понятно. Но мы не можем прийти в каждый дом, и с учетом достатка каждой семьи.
Это за чертой бедности у нас живет. Это не каждый дом.
Но мы умеем уже выделять отдельные города для действия отдельных законов. Мы умеем выделить Москву, Питер там и допустим, Севастополь, чтобы назначить здесь свои особенные штрафы какие-то. Мы это умеем делать.
Но вы еще не поднимали этого вопроса?
Нет, но
для регионов или для Москвы?
Ну, подожди.
Говорилось обо всей России. Я здесь согласен.
Пока что. Наша радиостанция называется, говорит, Москва. И официальная зона вещания у нас Москва. Поэтому, ну, я как бы по умолчанию не проговариваю каждый раз эти вещи, но, тем не менее, в основном, если вы обратили внимание, все, что мы рассматриваем, это касается жителей московского региона. Поэтому я, конечно, не говорю о тех, кто там в Иркутске будет, во Владивостоке, в Мурманске.
А, насколько я понимаю, должно было это все внести.
Ну, наверное, да. Нет, тут вопрос, понимаете, ведь я же обращаюсь к вашему внутреннему водителю. У каждого у вас внутри есть свой водитель, правильно? В голове у вас. Я к вашему внутреннему водителю обращался и спрашивал вас. Давайте попробуем понять, что с одной стороны будет работать, какие штрафы будут работать, а с другой стороны, не будут противоречить здравому смыслу и в целом уровню жизни. Ну, чтобы они не противоречили, не вступали в противоречие с уровнем жизни, но при этом работали, работали, приносили свою эффективность. Платежеспособность 500 рублей сейчас и платежеспособность 500 рублей тогда, когда вводилась тотальная, тотальная повсеместная обязанность пристегиваться, тотальная, вы помните, что тогда полицейские останавливали специально, чтобы посмотреть, пристегнут. Ну, то есть нас приучили в основном пристегиваться. Есть отдельные персонажи, которые предпочитают рассказывать байки про то, как один водитель не пристегнулся и выжил в лобовом ДТП, потому что вылетел через лобовое стекло и приземлился в сугроб в кювете, и таким образом он выжил. Вот. И поэтому на этом основании, ведь я же как он, все равно со мной будет то же самое, поэтому я тоже не буду пристегиваться. Есть такие водители, но это клиника. Вот я говорю о порядке вещей массовом. Так вот, массово нас приучили. Но платежеспособность штрафа 500 рублей сейчас и платежеспособность тогда, когда нас приучали, а приучали, дай бог память, но это больше 10 лет назад началось. Больше даже, наверное, больше 12. Ну, вот как-то так. Тогда 500 рублей — это были другие деньги. И 500 рублей — это были ощутимые деньги. Примерно как сейчас, я думаю, 1000, а то и 1500. Ну, по ощущениям. Доллар тогда был другой. Это все было еще до этих, до всех вот этих качелей долларовых и всего остального. До санкций, до санкционный период. Тогда все хорошо у нас было. Тогда мы покупали Кашкай. Вот. И нас приучили только потому, что 500 рублей были ощутимым штрафом за такое, как нам казалось, мелкое правонарушение. А штраф ощутимый. Приучили. Сейчас 500 рублей никого ничему не научат, тем более, что не 500, а 250. Ну, я так думаю. Ладно, все, давайте, мне кажется, что, может, свернем на соседнюю улицу. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Да. У меня стаж 51 год.
Ох.
Когда я начинал ездить, я водитель первого класса.
Угу.
Знаете, я получил водительскую цену сначала, ну, шофер любитель, потом третий класс, второй, первый, так и далее. Что я хочу сказать, вот то, что вы говорите, да, о размере штрафа. В первую очередь надо отрегулировать все эти камеры, чтобы не было вот этих вот перепадов, завышений, вот этих этажерок, которые стоят там, где они им вздумаются. Даже по Москве или по Московской области. Вы говорите, вы Москва, но москвичи-то пользуются Московской областью на даче, правильно?
Ну да, да. Нет, это тут, извините, тут я с вами абсолютно согласен. Если, не каждый обязан вообще, в принципе, слушать всегда моторы. Но вот когда впервые мы обсуждали вопрос, вот только появилась эта тема, это было в понедельник, между прочим, в начале этой недели. Когда только-только появилась эта тема, мы, как раз я и сказал, что все это классно, но только для начала мы должны сделать, ну, совершенно прозрачную, понятную и логичную, и безошибочную дорожную инфраструктуру, которая включает в себя все это, корректные знаки, корректные светофоры, ну, вообще все, вот это все. И где же эта секундочка? Нет. Я хочу ну так, я хочу найти эту новость. Так, вот, найти, прочитать вам просто. Где же это? Осужденных? Нет, это не то. Тоже не то. Ну, потом как-нибудь найду, ладно? Я найду потом водителя автомобиля. Ну, не знаю, нет, пока не могу найти. Мы это уже обсуждали, то есть как бы по умолчанию мы приходим к тому, что для того, чтобы вводить драконовские меры, система должна быть отлажена до невозможности. Порядок надо навести, камеры, знаки и так далее. Вот Александр Суворов пишет, вот после таких штрафов, там, где 60, будут ехать 60, и в левой полосе, чтобы не попасть на знак 40, для меня те 500... Где это? Дешевле, чем сейчас, это пишет Соболь. Ну, кому как. Зарплата не увеличивается с 2014 года. Потом всех с пятницы и хорошего дня и всего остального техников. Хотя, извините, что я делаю? Зачем я это? Ведь я же не то совсем собирался делать. Ведь у нас же не так это все. А вы молчите, нет, чтобы сказать. Щукин, ты что, с ума сошел? Белины, что ли, объелся? Или тебя какая-то муха укусила? Или ты с цепи сорвался? Что за зачитывание имен, что за представление, что за, в конце концов, перекличка без пилюли бодрости, и все молчат, как так и нужно. Пятница, ребятки, пятница! Вот вам музыкального кофеечка в уши. Давайте, держите и заодно тестируйте акустику ваших автомобилей. Очень скоро поговорим и о движении, и об автомобилях. И поругаем, и похвалим, и в краш-тесте ударим. Александр 76-й только что подрубился. Молодец. Дэн зашел. Возможно, Олег, Игнор, Барбариса, Руслан. И еще Владимирович. Бензин, так называет себя наш слушатель. И еще с нами Соболь, Олег, Александр, Александр, просто Алексей, Дмитрий. Зет, если я правильно понимаю, Руслан, Павел С, Александр Суворов, Серегич, еще Соболь, Терников, Киберенок, Сергей, еще, ой, слушайте, у меня просто бежит все, очень прыгает, простите, если я вниз не пойду по ленте, а я буду просто вновь прибывших, Алексей Лысенко, Дмитрий Антонио, Лев, Мирон, ГЛС и Евгений, а также лучшие люди планеты уже здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере, Ирен Большакова только что вошла. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Тимофей Чупанов, никто здесь и ничто здесь не остается без внимания, сокрушается, мол, писал-писал, а остался без внимания. Нет, Тимофей, такого у нас просто не бывает. Можно в эфир не попасть, в смысле не услышать имени своего или сообщения, но без внимания вы точно не останетесь. Вы должны просто знать, что даже если не услышали своего сообщения, все равно оно прочитано, ибо я пробегаю по ним по всем глазами. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948 по 495 коду. И еще немаловажно помнить, что у нас есть ресурс, где вы читаете нас. Я читаю вас в Telegram-бот-мессенджере, а вы читаете нас в Telegram-канале. Радио говорит МСК латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Такая картинка на красном фоне, белый хэштег, буковка... Какая? М или Г? М. М? Я не знаю. А, почему не знаю? Я сейчас посмотрю. М, конечно. Ну да, М. И частота 94,8. Еще раз. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Латиницей слитно, как слышится, так и пишется. Это наш телеграм-бот-мессенджер. В смысле, телеграм-канал. Все смешалось уже к пятнице, конечно, да. Молодой дедулька, и вам тоже доброе утро. Крещенские морозы, Денис. У нас прямо вот сейчас за окном. Вот это они и есть. Есть ощущение, что холоднее в феврале уже не будет, чем сейчас. Запускаю сигналы в космос по поводу выбора автомобиля Nissan Murano или подождать какие-нибудь новинки. Но Алекс, Можно, конечно, подождать каких-нибудь новинок, но только вы же должны понимать, что за два с небольшим микроскопическим плюсом миллиона рублей взять настоящий атмосферничек V6 с вот этой его внешностью, все еще актуальной, несмотря на то, что автомобиль, ну, не то чтобы совсем свежий, с кожей, с отделкой, вот этим ощущением все-таки высокого класса автомобиля, за два с копейками вы можете обождаться, но все равно не дождетесь больше ничего. Вот это сейчас одно из самых выгодных предложений в сегменте, потому что все конкуренты Мурана, конкуренты по его классу, ну, уже там, под трешечку. А Мурана как-то все еще остается вот таким автомобильчиком. Ну, поэтому решайте сами. Да, уже было сказано про температурку. Есть ощущение, что сегодня у нас самый холодный день вообще в принципе. Ну, за февраль, за зиму, наверное. Сегодня минус 9, а дальше уже минус 4 завтра. Потом в ноль воскресенье, понедельник плюс 1, вторник плюс 1, среда 0, четверг плюс 1, пятница плюс 1, суббота плюс 3, воскресенье плюс 1 и дождь со снегом. Вот вам до 16 февраля. Абсолютно правы. Вот, абсолютно правы, поддерживаю вас. Ну что вам в конце концов все вокруг да около? Это же программа «Моторы». Давайте о них и поговорим.
«Моторы».
Все, заканчиваем брюзжать. Вот это вот законы нам не те. Штрафы нам сначала низкие, потом высокие, потом узкие, широкие. Все, закончим. Давайте с вещами простыми. Понятными, ну, относительно простыми и условно понятными, но тем не менее. Поговорим об автомобилях. Поругаем, похвалим, обсудим, посмотрим на новости, что здесь происходило. Тем более, что что-то происходило. Ну, во-первых, мы стали активно покупать автомобили. Мы в этом смысле отвязались. Я бы, если бы мне пришлось вот так вот дзен сознанием ответить на вопрос о причинах, я бы сказал, растоваривание складов, растоваривание затоваренных в 2019 году складов по продаже автомобилей прошлого модельного года. Здесь как раз все укладывается в общепринятую канву взаимоотношений продавец автомобиля и покупатель автомобиля. Правильный, рачительный, трезвый в смысле сознания, а не в смысле содержания алкоголя в крови водитель, автовладелец, ну или просто гражданин, умеющий считать деньги, конечно, точно понимает, когда нужно брать бэушный автомобиль. Кстати, я не знаю, когда. Ну, может быть, осенью, наверное, бэушный надо брать. Вот. А когда нужно брать новый автомобиль? Ну, конечно, в январе-феврале нужно брать новый автомобиль, потому что мы покупаем как бы автомобиль прошлого года, и на этом основании требуем скидок. Все, мы покупаем не просто автомобиль прошлого года, иногда мы покупаем автомобиль предыдущего поколения, потому что 2020 год сразу же приведет в Россию много новых поколений, следующей генерации распространенных, широко известных у нас моделей. И поэтому, как бы, покупая автомобиль прошлого года, мы заодно сразу же приобретаем себе и предыдущие поколения, обрекая себя уже сейчас гонять на новой старой тачке. Она новая, но она старая уже. Визуально мы же не знаем, в каком году она выпущена. Но это предыдущее поколение. И на этих основаниях мы, конечно, собираемся получить интересную стоимость в дилерских центрах. Мы хотим получить автомобили выгодно. Продажи новых автомобилей в России выросли вопреки ожиданиям. Кто это ожидал? Буржуины сидели и ожидали. Нет, они не выросли. Но мы-то знали, что выросли. Ассоциация европейского бизнеса АЕБ, она так называется, я сейчас не выделаюсь, она так называется, АЕБ, опубликовала отчеты о январских продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России. В первом месяце, по сравнению с январем 2019 года, продажи увеличились на 1,8%. Казалось бы, немного, но здесь важен тренд, а не размер. увеличение. Ну, не масштаб увеличения. Здесь важен тренд. А тренд какой? Тренд на повышение продаж. Скажите мне, как вы приобретали в последние, ну, уже почти полтора месяца свой новый автомобиль? Да, доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман Сашел. Ну, я немножко, скажем, давненько, полтора года назад, в сентябре 18-го, решил сменить автомобиль. У меня был первой генерации Kia Ceed, нового рестайла.
Да.
Вот. И также пошел в Kia и взял следующую модель, которая идет Jedi.
Да.
Тоже универсал Ceed. Уже вышел тогда в новом кузове, то есть, который сейчас. Но да. Не было универсалов еще. Были да. Только хэтчи стояли. Прям параллельно в салоне. В итоге мне универсал с автоматом, кондей, там, ну, все плюшки, которые у них есть, обошелся в 950 рублей.
950
рублей. А уже стоял хэтч в новом кузове, он был 1 150 000 или около того. То есть 1 200 000, а универсал бы и на все 300 был бы дороже.
Вот.
Я не стал ждать нового универсала в последний кузов. Я купил вот на излете той модели, вот. Свежий, 18-го года, со всеми причиндалами. И нормально, обалденная да. Машина.
Это к вопросу о том, стоит ли ждать чего-то свеженького, там, новенького, когда я хочу потратить мало денежек, а получить много. Это к вопросу, опять же, о Мурана, если хотите, да? Ну, вот про Мурана, если говорить. Ну что? Не сыщите. Не сыщите. Ищите. Только что Волгина сказала, что завтра до минус 19, а вы говорите минус 4. Вы уж там определитесь в показаниях. Сергей Васильевич, мы, во-первых, не на ВДНХ, во-вторых, мы не Росгидромет. Значит, что нам определяться? Нам что дают, то мы и оповещаем. Вот смотрите, у меня сегодня минус 9 днем, 7 февраля, ночью минус 11. Завтра минус 4, ночью, с субботы на воскресенье, минус 5. Что же я могу поделать, если вот так написано? Хотите, я зайду на гидромет? Росгидромет. И дам вам официально. Вот официальный просто не бывает. Официальный это только где-то там в небесной канцелярии. Более официально. А у нас вообще Росгидромет. Смотрите. Сегодня минус 9. Вечером минус 9. Ветер 6 метров в секунду. Какой? Направление ветра какое? Северный ветер. Вечером тоже он будет северным. Сложно в это поверить. Завтра, секундочку. Минус 11. Ночью минус 13. Утром переменная облачность. Днем минус 10. Так, вечером минус 9. А почему я сказал 4? А у меня на завтра минус 4. Вот заодно мы с вами и проверим. Это буржуины лучше знают, которые бог его знает, где сидят, и какие-то буржуйские буржуины. Потому что я в Яндекс.Погоде, если честно, смотрел сейчас. Вот это у меня приложение Я-Погода. Яндекс.Погода. Вот мы и посмотрим. Яндекс.Погода или Росгидромет. Если бы я был чуть более прогрессивным, продвинутым и немножечко ушлым, я бы сейчас устроил здесь пари. Давайте пари держать. Вот кто окажется точнее? Яндекс минус 4 или Росгидромет, дающий днем минус 10 завтра? Вот и выясним все. Так что, но все равно 19 я нигде не вижу. Вы уж простите меня, я сейчас спрошу у Жеки, где она. Может, она давно свой внутренний барометр полагалась. Да, доброе утро, я слушаю. Вернемся же к автомобилям. Вы покупали свой новый автомобиль вот сейчас, уже в 20-м году.
В декабре 25-го Kia Optima я взял.
Kia Optima. Скажите, сразу, мы хотим сразу оценить масштаб вашей личности. Сколько сэкономили денег? Вы считали же уже?
Ну, вот сколько? В смысле сэкономили?
Ну, в смысле, что заявленная цена, когда вы впервые этот автомобиль увидели, была X, а вы взяли за Y. И вот да, принципе, разница между X и Y
даже
есть.
Дороже, чем я рассчитывал.
Хорошее дело. Молодец. Ну, дождался декабря. И так, ладно, давайте.
Да, ну, 1 400 000 обошлось. Комфорт, ну,
2,4. 2 литра.
2 литра, да. Ну, не едет, но это для рабочей машины.
Чтобы
да,
не ехало. Специально, чтобы не ехало.
Да, чтоб не ехало.
Так. Ну, понятно. Это же...
Ну, машина нужна была, а денег как бы на 180 не хватило.
То есть за 1 400 000 вы взяли себе неедущий автомобиль в уже нормальной комплектации.
Ну, да, есть такой момент обидный, но хотелось Мазды 6, но денег не хватило, а машина нужна была срочно. Ну, еще полгодика покатаемся, возьмем тогда уже Мазду.
Все, понял, хорошо принимается. Накопил 2,5 миллиона, Антоним Телеграм пишет. Чуть не купил 520 BMW в минималке, но не смог ее полюбить. Влюбился в Volvo V90 Cross Country. Да, ну тут такая история. Но за 2,5 не смог взять, потому что это правда. Можно взять только БУ с пробегом до 50 тысяч. Брать этот вопрос? Ну, как вам сказать? Ну, тут же, понимаете как? Вы пытаетесь включить голову в вопросах любви. Вы говорите, влюбился. И тут же пытаетесь врубить голову. Но скажите, это либо не любовь, либо голова не должна включаться в этот момент. Ну, что-то одно из двух. Хотя, с другой стороны, когда речь идет о 2,5 миллионах рублей, голова должна включаться. Я так думаю. Но, черт. Я вам могу одно сказать железно и железобетонно. В выборе объекта любви поддерживаю вас, Антоним, абсолютно железобетонно точно. Потому что сейчас модельный ряд компании Volvo, представленный разными совершенно экземплярами, привлекает меня особо двумя моделями. Вот особо. Это два моих любимых автомобильчика, причем они находятся как бы на разных полюсах модельного ряда. Один представляет из себя самый компактный кроссовер и вообще один из самых компактных Volvo. Это XC40. Второй флагман модельного ряда с точки зрения легковых моделей и флагманский универсал V90 Cross Country. Поэтому, ну что я могу вам сказать? В любви нельзя включать голову. Если влюбился, нужно действовать.
Моторы.
Вы не представляете, я только что Волгиной продал XC40. Да, вот только что. Вот на ваших изумленных глазах, если вы это видите, я продал XC40. Почему я это сделал? Потому что я всегда говорю, что я занимаюсь тем, что чувствую сам. Я не могу говорить о чужих эмоциях. Я не могу говорить о чужих ощущениях, обо всем этом. Ну, не могу и все. Вот просто не могу. Я могу говорить о том, что я сам сейчас. Вот кто-то мне вчера, кстати говоря, из обиженных таксистов. Я не возвращаюсь внимания. Нет, нет, фу, нельзя, фу, фу, нельзя к этой теме. Нельзя больше к этой теме. Не собираюсь я сейчас возвращаться к такси. Вообще возвращаться всегда собираюсь, но не сейчас. Поэтому не надо, нет, выдохните. Я чувствую, набрали воздуха там. Сейчас я скажу. Не надо. Да. Не, ну да, один из обиженных таксистов там написал мне, что этот... что же мне написал? Сейчас, секундочку. Вот, сейчас. Он четко описал профессию журналиста, обязанности журналиста. Предлагаю создать... Нет, это не то. Петиция. Где? Вот. Сейчас, вот он написал. Журналист должен освещать события с независимых позиций. Не рассказывать свое отношение к данному событию и рассказывать истории из личной жизни. Освещая проблему, выслушивая обе стороны, расскажи пути решения, какие данных проблем существуют. Потом он пошел, ну, перешел на мат. Недолго он держался, вот этот слушатель, его зовут Семен Фарада. Знал я Семена Фарадо одного, это точно не он. Ну, тот, во-первых, покойный, а во-вторых, он бы так не писал точно совершенно, потому что человек был высочайшей культуры. Вот, так журналист должен... Вы сейчас, Семен, описали этого Женю Волгину в тот момент, когда она читает новости. Извините меня, пожалуйста. Но в программе «Моторы», которая вся построена на личных ощущениях и на личных впечатлениях, что она построена на чем? На том, что я что-то узнаю, делаю какие-то свои выводы и знакомлю вас с ними. А здесь, как в магазине на диване. Вы, конечно, послушайте, что здесь прозвучало, но проверьте сами, попробуйте сами. Больше того, зачастую вы знаете гораздо больше, чем я. Потому что вы с некоторыми моделями долго общаетесь, годами. Вы попадаете в какие-то ситуации, в которые я, ну, не попадаю. Вы, может быть, занимаетесь чем-то, чем я не могу заниматься. Вот вы таксист. О, все, я не таксист. Вы водитель троллейбуса. А, я не водитель троллейбуса. Вы знаете больше в этой области, чем я. Вот, поэтому простите, Семен, но не получится. Вот. Предлагаю вам тогда, ну, попробуйте не считать меня журналистом, если хотите. Считайте каким-то, ну, кем-то другим. Считайте радиоведущим. Хотите? Радиоведущим. Автообозревателем, значит, считайте. Ну, обозревает что-то такое. Вот. Поэтому я всегда стараюсь говорить о своем впечатлении или о чем-то, что сам попробовал, и, ну, и свои мнения. Ну, так уж повелось. Вот так здесь все устроено. Так что это... Не, может быть, не чистая журналистика, вы уж простите меня, пожалуйста. Нет, этот грешок небольшой. Вот, и основываясь на этих своих личных ощущениях и убеждениях, только что Волгин и задвинул XC40. Да, возвращаясь к вопросу V90 Cross Country, здесь сразу несколько человек написали, что брать. Конечно, брать. На Гисметео минус 19. Да, Жека там же берет погоду, поэтому у нее минус 19, у Русгидрометра 13, а днем 11 завтра, а у меня 4 градуса мороза. Роза, это Яндекс. Теперь мы видим, кто у нас основной пессимист, а кто основной оптимист. В этом вопросе, в вопросе температурных рекордов и вообще вот этих вот границ. Сегодня еду за новой Октавией, Мир пишет. Октавия, Хоккей Эдишн, комплектация Ambition 1.28. Чего это? А, 1 280 000 со скидками цена. Плюс шины, ковры, решетка. Выпуск 19-го. Была цена 1 430 000. Таким образом... экономия на лицо. За 280 берет, а стоил 430. Ну, за 1 280 000, правильно? Ну, то есть 150, я правильно считаю, 150 000 сэкономил. Но тут вопрос, это 150 при привлечении кредита, при том, что вы оставили в трейд-ин свою тачку и все вот это вот. Если да, тогда это мало. 150 маловато. Если нет, ну, тогда я думаю, что, ну, вроде бы нормально. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, доброе.
Здравствуйте, меня Антон зовут.
Очень приятно.
Я хотел с вами посоветоваться по поводу покупки.
Давайте.
Со скидкой автомобиля прошлого года. Угу. И был на днях в автосалоне. И, к моему удивлению, увидел, что машины новые стоят даже еще 18-го года.
А вот что, если не секрет, что это за автомобиль?
Это Jeep Renegade, автосалон Major на новой Риге.
А, ну...
Такой автомобиль не один. Пугает то, что эта машина, получается, стояла, ну, неизвестно в каких условиях, и, получается, года два.
Ну да. Да не, ну, условия-то она стояла нормально. Кто, в смысле, нет, то, что автомобиль стоит, вот два года стоит, вот, это для него плохо. Ну, для любого, для чего угодно стоять плохо. Вот попробуйте пролежать два года, вот что будет с человеком. Ну, ничего, ну, развалины. Автомобиль, ну, то есть, даже за два года стояния...
Автомобиль, ну, вот пугает то, что...
Он стоял, да. Вот если бы он в безвоздушном пространстве и в невесомости был, тогда все. Но гравитация делает свое дело со стоящим автомобилем. Она делает с подвеской.
Я даже не уверен, что она стояла где-то в теплом помещении.
Mm-hmm. Наверное, скажите, а можно я немножко разверну нашу дискуссию? А почему такой необычный выбор? Мало того, что джип, ну, как бы, ну, я знаю любителей американских автомобилей, для многих олицетворение чего-то такого духа американского — это джип. Но Ренегат — это же совсем экзотика.
Вообще беспочвенно, просто вот он мне нравится визуально.
А сколько денег вот он стоит 18-го года? Сколько он стоит?
1 300 000 с копейками.
А, ну тогда да. А новый?
А новый стоит там 1 700 000, 1 800 000, они подорожали прилично.
1 300 000. Я понял. Ну, как бы, ну, не знаю, я бы, честно говоря, и, вы знаете, джип — это не самый ремонтопригодный автомобиль в том смысле, что не мастеров мало, которые бы могли его чем-то, а просто потому, что зачастую может не оказаться необходимый вам агрегат, детали, его будут заказывать, он будет идти откуда-то, месяц это бы длится, вот, поэтому... Не знаю, я бы крепко подумал, и, наверное, все-таки, ну, не стал бы. Просто у меня на глазах нормальный, по сути, автомобиль за два года стояния превратился в хлам. Ну, в смысле, в хлам, не в хлам, а, ну, как бы, ну, нужно менять подвеску все. Вот он просто стоял, и нужно менять подвеску. Поэтому два года стояния, черт его знает. Ну, я бы не рисковал. Ну, зачем?
Нет, просто я хочу поменять свой автомобиль, так как у меня вот... такой принцип, когда автомобиль пересекает экватор гарантийного срока.
Mm. А, экватор только? Только экватор? То есть вы через два года продаете? Через полтора? Два?
Нет, вот сейчас заканчивается. У меня осталось до конца гарантии месяца два. Mm-hmm. Вот уже я подумаю автомобиль поменять.
А что у вас сейчас? Какой автомобиль?
У меня Renault Captur.
Renault Captur. Тогда скажите, а почему в Аркану не хотите перейти? Как бы сделать шаг дальше? Или в Кашкай?
Я не знаю, опять же, но изучал в интернете про Renault Arkana, ну, много «но». то, что там течет от кондиционера конденсат, салон капает, и т.д. и т.п. И якобы, что на сегодняшний день это вроде как и не устранили. Все обращаются с этой претензией.
Кашкай.
Ну, Кашкай это уже около 2 миллионов, как минимум.
Не, зачем? Ну, в смысле, ну, в средней комплектации, я думаю, причем 19-го года, он не стоял 2 года, причем там с привлечением свой вы им возвращаете, а Рено, это же дружественный Ниссан, пока еще бренд. То есть вы как бы проявляете лояльность, и за это тоже вправе будете требовать дополнительных бонусов, и в результате, я думаю, что там, ну, не, ну может, не за 1,3, но за 1,5 вы точно возьмете нормальный Кашкай уже, нормальной комплектации. Ну, как бы, ну, все, и может быть даже с полным приводом. Почему не, вот вопрос, а почему не Кашкай тогда? Ну, это экзотика абсолютнейшая. Вы как бы, приобретая джип, да еще и такой сам по себе экзотическую модель, и уже сразу на 2 года старше, на 2 года старше, то есть вы как бы берете уже 2-летнюю тачку. Да, для продавца, для следующего покупателя, вот вы через 2 года решите продавать ее, скажете, а он 2-летний. А он скажет, да как же 4-летний, извини меня, пожалуйста. Вот, ну, это экзотика. Я бы честно смотрел бы что-то такое, ну, вот похожее на Кашкай, к примеру.
Я вас понял. Спасибо за совет.
Подумайте, ну, просто потому что мне кажется, ну, не знаю, что мне кажется, я уже сказал. Сейчас, секундочку, я прыгну быстренько в Кашкай и посмотрю. Здесь нет этих никаких историй со скидочными. Слушайте, а давайте, знаете, как сделаем мы сейчас с вами? Мы сейчас попробуем разбудить парня, который должен знать по этим всем штукам. Вот как сейчас, как правильно поступить, когда хочешь заплатить мало, а взять много. Давайте. Сейчас мы попробуем разбудить его. Я знаю, что обычно вы, люди, привыкшие командовать на работе, вот, привыкшие руководить, я знаю, что вы думаете в этот момент, когда...
Алло.
К вам дозваниваюсь. Рома, дорогой, доброе утро. Доброе. Я приветствую.
Да, привет.
Это Роман Скользкий, директор по маркетингу компании Nissan.
По пиару.
Извини, по пиару, конечно, да. Директор по пиару компании Nissan. Ром, во-первых, извини, что отвлек тебя. Ты тренируешься, что ли?
Сейчас. Да.
Да ладно. То есть ты из этих, кто до работы в зальчик бегает и там бегает?
Естественно.
Ничего естественного в этом не вижу. Для меня это, напротив, противоестественно. Извини меня, пожалуйста.
Ну,
в смысле...
ты встаешь в 5 утра на эфир.
В 4. В 4.15 сегодня проснулся.
Извини, пожалуйста.
4, да. А во сколько у тебя рабочий день начинается официальный? В 9?
В 9.
Вот это да. И во сколько же ты просыпаешься, чтобы тренернуться?
Где-то в 6.
Где-то в 6. Ну, нормально.
Но у меня прямо рядом с домом зал.
Я понял.
Так что очень удобно.
Зожевец. Слушай, ты знаешь, какая история? Смотри, я тебе сейчас коротенько набросаю ее. Вот только что слушатель звонит, говорит, хочу взять джип Ренегат 18-го года. Стоит у дилера. Можно ли брать тачку, которая 2 года стояла? Ну, как бы я засомневался бы, потому что 2 года стояния для автомобиля, это, в общем-то, не полезно для его подвески, для узлов, там, для многих. В общем, это не круто само по себе. И потом я говорю, а что такой экзотический выбор? Джип. Ты слышишь меня, да? Слышишь? Да? Слышишь? Ты здесь?
Алло.
Не слышишь? Ладно, сейчас перезвоню. Вот оно, видишь, как в зал ходить. Все, начинается, телефон уже, потом суставы будут, колени от беговой дорожки, пятки. Нехорошо. И плюс еще, ко всему прочему, телефонная связь отстойная. Ну, так что сейчас он теперь окажется в зоне недосягаемости для этих моих телефонных звонков. Да, нет, не получается. Видишь, как... Извините, товарищи, я хотел вам выбить алгоритм действия, как получить скидку.
Алло, да.
Алло, да, извини, нормально. Короче говоря, вместо джипа, ну, стоящего у дилера 2 года, я предложил Кашкай человеку. Так. Я говорю, Кашкай, потому что у него сейчас Каптюр. А я говорю, ну, следующим шагом может быть что-то большее, ну, и как бы понятное. Ну, и Кашкай. Он говорит, ну, Кашкай же это 2 миллиона. И тут я думаю, ну разве 2 миллиона Кашкай? Вот смотри, научи, пожалуйста, прайсовые цены Кашкая я и сам могу сейчас сказать. У меня они есть. Uh-huh. То есть начинается 1 250 000, заканчивается 1 880 000, правильно?
Да.
Да, и это причем не 2 миллиона, все равно. В топовой комплектации 1 880 000. Скажи, на Кашкай обычно много допов. Вот как может измениться цена максимального Кашкая, вот эти 1 880 000? А насколько увеличится, если все взять, все, что есть у автомобиля?
Не, ну если все взять, все, что возможно, это, конечно, можно за 2 миллиона перевалить. Но на самом деле 1 880 000 это, ну, цена по прайсу, да, сейчас понятно, что есть масса абсолютно условий, по которым можно взять машину дешевле, да, это и трейдин, если у вас, допустим...
Вот, извини, можно я перебью тебя? Вот я так и сказал. Я сейчас позвоню, и все слушают именно это. Я сейчас позвоню человеку, который научит вас получить максимальную выгоду при приобретении автомобиля, в частности, Кашкая. Вот теперь давайте запоминать. Сейчас Рома вам расскажет, что нужно делать. Так, итак...
На самом деле есть масса условий. Во-первых, начнем с того, что вы можете брать машину в кредит. За это в целом ряде дилерских центров вы можете получить скидку от 100 тысяч рублей.
Вот.
Вторая тема. Трейд-ин. То же самое. Да, если вы сдаете свой предыдущий автомобиль в трейд-ин, то там тоже идет скидка. Третья тема.
А какая? Есть какие-то, ну, пределы? Вот на Кашкай, к примеру.
До 100 тысяч.
Ну, вот если, к примеру, сдавать, вот, ну, Каптюр, опять же. Вот,
ну, до 100 тысяч.
А от скольки? До 100, но от?
Ну, там, на самом деле, вилка не очень большая, то есть я думаю, что это как раз в районе 100 и будет.
В районе 100. Все, давай писать. Значит, кредит 100. Плюс 100 за трейд-ин. Так, хорошо.
Да, плюс если вдруг у вас уже не первый Nissan, то вы точно еще получите очень хорошую скидку.
А вот если Рено, это же, ну, партнерская же, ну, как бы, ну, свои же люди.
Нет, к сожалению, у нас называется программа «Кругу Nissan». Угу. То есть, да, надо будет владельцем именно Nissan.
Ладно, а если Nissan, тогда еще сколько?
Еще 100.
Еще 100. Если у тебя Nissan, да, еще 100. Итого уже 300 мы сейчас сэкономили. Да. Так, скажи, а вот если, к примеру, автомобиль 2019 года, а мы сейчас выберем, за это мы можем что-нибудь?
Да, это тоже, да, естественно, с дилером можно будет поторговаться за это дело. Но на самом деле сейчас в основном идут машины еще 2019 года.
Ну да.
Вот, то есть 2020 год пойдет он, наверное, где-то ближе к апрелю.
Ну, они-то идут, но мы-то тоже должны понимать, что год все равно 20-й, и мы как бы сразу покупаем автомобиль.
Безусловно.
Автомобиль, безусловно, по документам он на год старше, и мы хотели бы за это тоже что-нибудь получить. Ну, хотя бы там зимнюю резину, коврики. А, кстати, практикуется такая тема? Коврики. Да? Ну, вот такие бонусы.
Абсолютно, да. Это вопрос переговора с дилером.
Все, и тогда, получается, от 200 до более чем 300 тысяч мы можем получить, просто вот, ну, вот, проявив самостоятельность, да, в вопросе. Вот эти... Класс. Все, спасибо тебе большое. Кстати, сейчас, подожди, у меня, я пользуясь случаем, можно еще задам тебе вопрос, потому что человек писал сразу несколько утр подряд, не получая ответа. Ты, конечно, знаешь, ты следишь за этим трендом, что у нас, несмотря на то, что суммарное количество электромобилей в России все еще остается микроскопическим, но, тем не менее, тренд на увеличение их количества. Они постоянно подъезжают. Плюс Nissan вступил с каким-то каршерингом, вы 30 лифов им предоставили, правильно?
Яндекс.Драйв, да.
Яндекс.Драйв, да. И тогда вопрос. И вот, может быть, покатавшись, кстати говоря, на каршеринговом лифе, человек загорелся. И он спрашивает, стоит ли ожидать, что когда-нибудь он может появиться в России официально, что для этого нужно, и хотя бы примерно, когда это может произойти. Может быть, что-нибудь есть у тебя?
Именно лиф?
Да.
Значит,
ну, или любой другой электромобиль, это Nissan, если он будет.
Да, значит, я могу сказать следующим образом. В октябре прошлого года в салоне в Токио был представлен SUV от Nissan
электрический. Я его видел, я его щупал.
Nissan Ария.
Да, очень, вот, очень футуристично выглядит.
Вот этот чудесный автомобиль мы ждем в России, я думаю, в течение ближайших 2-3 лет.
Да ты что? Да. А сколько в том, что мы увидели в концепте серийного автомобиля?
Ну, по официальным заявлениям компании, на самом деле, очень много. То есть, с точки зрения внешности, как минимум.
Ну, вот это как раз я и спрашивал об этом. Потому что как, вот, смотришь на концепт, он фантастический, а потом делают какой-то обмылок тебе в виде серийного автомобиля.
У нас есть прекрасный пример Nissan Murano нынешний, который,
да,
практически не отличается от концепта Резонанс, который был предшественником. Поэтому я думаю, что с Арией будет примерно так же.
Классно. Ну и тогда еще, вот сейчас, дай инсайда какого-нибудь. Какую-нибудь новость, которую никто не знает про Nissan, но это вот случится в 2020, к примеру, году или скоро. Чего нам ждать? Ну, порадовать, ну что ты.
Ну что, на самом деле все на поверхности, да. То есть есть наши два бестселлера, которые, наверное, все-таки уже обновятся.
Это что ты? Я думаю, что все бестселлер, но Кашкай X-Trail стоит ждать свеженьких.
Да.
Хорошо. Окей. Ладно. Это уже, ну, как бы свежих, а и производство в Питере уже готовится под это дело.
Да.
Класс. Ну все, тогда ждем тест-драйвов и новостей тебя.
Отлично.
Извини, что я тебя охладил. Теперь давай согревай ничего, дальше. Ну, ничего, что, стоял, стоял, дышал. Да. Спасибо, давай, хорошего дня. Отлично. Это и да, и выходных, и пятницы, и всего. Да. Роман Скользкий, это директор по пиару компании Nissan Россия. И вот что мы с вами выяснили. От 200 до более чем 300 тысяч рублей можно скинуть от цены, прайсовой заявленной цены Nissan. Таким образом, возвращаясь к Кашкаю, давайте вернемся к Кашкаю на секундочку. Таким образом, возвращаясь к Кашкаю, мы получаем, что комплектация SE+, уже SE+ комплектация, давайте о ней говорить. Это раз, два, три. Три по уровню оснащения комплектация. Следующая будет чуть беднее. А, нет, давайте возьмем следующую. SE+, Яндекс сразу, чтобы у вас в мультимедийку в голову вшит был Яндекс, навигатор. И вы избавились, в конце концов, от держателя телефона, от самого телефона на лобовом стекле. Все, уже с Яндексом. SE, Яндекс. Значит, что в этом SE есть? Сейчас, секундочку, посмотрим. Круиз, мультируль, электропривод зеркал, климат двухзонный, стеклоподъемники все, парктроники, подъемники, регулировка подушки безопасности, эрглонас, подушки безопасности боковые, система стабилизации, подушки безопасности водителя, пассажира, крепление за фикс, помощь при подъеме в старте в гору, датчики дождя, противотуманные, датчик света, электрообогревы, регулировка передних сидений, складывающих, так, дальше, отделка, подогрев задних сидений, обогрев рулевого колеса, Яндекс Авто, аудиосистема, Bluetooth, USB, аудиоподготовка, да-да-да-да-да-да, стоимость 1 685 000 вот этой модели, этой версии, 1 685 000. Окей, у нашего слушателя был не Nissan, у него Renault, значит, минус 200, плюс какой-то бонус за то, что автомобиль 19-го года, правильно? 1 685 000 минус 200. 1 485 000. Ну так, навскидочку, мы получили 1 485 000 за новый автомобиль. Автомобиль классом выше уж точно совершенно, чем Captur. Jeep Renegade, вы сами решаете, что здесь прикольно. В версии с Яндексом и со всем остальным, с топовым для Кашкая двухлитровым мотором, 144 силы и полным приводом. Вот. Вот что у нас получилось за 1 485 000. Плюс, я думаю, поскольку это 485, это всего лишь 200 тысяч скидка, а за 19 год мы еще ничего не посчитали, значит, плюс, я думаю, зимняя резина, ну и дальше по кругу, там все зависит от ваших коммуникационных навыков, сколько вы сможете выбить из дилера. Не понравится у одного, вы можете отправиться к другому. Ну, что скажете? Доброе утро. Слушаю вас. Да, здравствуйте.
Роман, я... Доброе утро, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Вот сегодня забираю машину BMW 630D X-Drive.
Извините, я встану, потому что мы тут все Кашкай, Ренегаты, так, BMW 630. Так, окей, не, ладно.
Ну да, единственное, чем я пользуюсь у официального дилера, это сдаю трейд-ин. Угу. Скидку дилер делает 850 тысяч.
850 тысяч.
Да, и там дополнительных, ну там, керамику, угу, бронирование.
А общий перейдет. Прайс какой?
5280.
5280, это до скидки или после скидки уже?
Это до скидки.
До скидки. А да, так получается 4-4,
да?
400, да, 300. 400, что-то такое. А, ну что, ну я могу поздравить вас и сказать, что
так классно. Так что, да, но здесь фишка в чем? Фишка в том, что у меня четверо детей, вторая машина у меня V-класс, V250, Fumatic.
Вот. И это тоже очень хороший, интересный автомобиль, который, шикарная, в общем-то, машина. Вы знаете, шикарная по ощущениям, я уже сказал, что теперь, когда я в следующий раз поеду на Кавказ, у меня есть пара выездов в год на Кавказ, я для этого брал мультиван, теперь я попробую взять V-класс, потому что с точки зрения водительских ощущений он мне понравился гораздо больше, чем мультиван. Гораздо
никакие
больше.
Никакие мультиваны, никакие, да, тревелеры, то есть, ну, Мерседес в этом плане, конечно, молодцы. Я, честно сказать, ну, был вынужден купить эту машину, вот, ввиду семейного положения, да, но нисколько не пожалел, езжу на нем 2 года, точнее, не я езжу, жена, супруга, детей, вот, а я сдаю в трейд-ин Land Cruiser 200, да, но это второй уже крузак у меня, и я, честно сказать, просто чисто устал, это не антиреклама Toyota, но управляемость, свет, Это основное.
Ну, давайте так, это усталость не от крузака, а усталость, в принципе, от большого рамного внедорожника.
Да, соглашусь, просто потому что у товарища у меня BMW 520-я стоковая, 520i, я на ней просто прокатился, и, ну, ощущения абсолютно другие.
Жизнь, жизнь коротка, чтобы ждать в ней момента, когда я когда-нибудь потом буду получать удовольствие от вождения. Нужно сейчас его получать. Вот сейчас. Спасибо вам большое. А уже потом, вот потом уже, какие-то решать специальные задачи. Значит, что касается, касается приобретения автомобилей сейчас, я думаю, что вот Кашкай в топе, смотрите, отдают прямо сейчас за полтора. Если кредит плюс трейд-ин... И 19-й год. LE Top. Понятно? А LE Top это сколько у нас сейчас? Секундочку посмотрим. Давайте. LE Top. Это как раз вот этот 1 880 000. Сейчас, вот слушатель пишет, только что от дилера. Сейчас продают за полтора. Поэтому еще раз обращаюсь к вам. Кто у нас здесь спрашивал про Ренегат, 18-й год и все остальное. Подумайте про Кашкай. Подумайте. Автомобиль комфортный, современный, хотите, с Яндексом, выглядит прикольно, вместительный, в меру экономичный, ну и так далее. Ну, вот, что здесь еще сказать.
Моторы. Движение.
330-549. Вот ровно столько сейчас автомобилей на московских улицах. Начинали программу 2 часа назад. Этих автомобилей было 80 тысяч. Если посмотреть на Москву и посмотреть на пробки, стоите, как и обычно, везде. А баллами давайте посчитаем. 4 балла. Ну так, более-менее рабочее движение. Впереди выходные. И то ли минус 19, то ли минус 4. Поживем, увидим. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, будьте здоровы.
Моторы.